Глава 8. За пределами космического горизонта. Когда вы лежали на пляже в самом начале путешествия, то задавались вопросом, является ли то, что видно на небе невооруженным глазом, всей Вселенной. Теперь вы знаете, что нет. Наши глаза позволяют обнаружить лишь несколько сотен звезд, причем все они принадлежат нашей галактике, Млечному Пути, а также некоторые неясные следы, для тех, кто знает, куда смотреть, немногих других близко расположенных галактик. Используя телескопы и прочие мощные инструменты, вы теперь знаете, что вся наблюдаемая Вселенная неизмеримо больше видимой невооруженным глазом. Но и она имеет предел – поверхность последнего рассеяния. Эта поверхность находится в нашем прошлом, около 13,8 миллиарда лет назад. Но она также лежит и в космосе, в 13,8 миллиарда световых лет отсюда. Она ограничивает то, что мы можем видеть сегодня. Любому свету, исходящему из более отдаленного источника, понадобилось бы преодолеть более 13,8 миллиарда лет, чтобы достигнуть нас. Но более 13,8 миллиарда лет назад свет не мог свободно распространяться. Он застревал. Вся Вселенная была тогда слишком плотной. Свет смог свободно перемещаться сквозь пространство и время только 13,8 миллиарда лет назад, и поверхность последнего рассеяния – отпечаток, сохранивший данный момент. Рассматриваемая оттуда, она знаменует собой начало прозрачного пространства-времени. Наблюдаемая из Земли, она очерчивает края видимой Вселенной. В некотором смысле, эта поверхность – наш космический горизонт. Мы не можем видеть дальше, по крайней мере, не с Земли. С самого начала книги вы путешествовали по Вселенной с позиции Земли. Вы всегда ограничивали себя видимой Вселенной, Вселенной, находящейся внутри нашего космического горизонта, горизонта, сводимого к нам. Но как насчет Вселенной, видимой откуда-нибудь еще, из другого места, но не с Земли? Будет ли там космический горизонт по-прежнему сосредоточен на Земле? Представьте себя на плоту посередине океана, вдали от Земли. Горизонт отчетливо виден. Это линия, разделяющая воду и небо. Оглянувшись по сторонам, вы можете увидеть, что он образует круг, в центре которого – вы. Означает ли это, что вы находитесь в центре океана? Конечно, нет. Это означает, что вы находитесь в центре части океана, который можете увидеть, вашего видимого океана. Не существует никакого способа заглянуть за его края, за ваш горизонт. Но это не означает, что за его пределами ничего нет. Есть. Конечно, есть. Друг, плывущий на другом плоту на некотором расстоянии от вас, также будет видеть окружающий горизонт. Его горизонт, ограничивающий его видимый океан. Если друг достаточно близко, он мог бы оказаться в пределах вашей видимой досягаемости. Следовательно, ваши видимые океаны будут иметь некоторые общие волны, но он был бы в состоянии видеть в некоторых направлениях дальше вашего горизонта, так же, как, в свою очередь, и вы. Но он также мог изначально оказаться за пределами вашего горизонта. В таком случае вы также могли бы иметь общие части ваших видимых океанов, не подозревая о существовании друг друга. Третья возможность заключается в том, что ваш друг изначально настолько далеко, что его и ваш видимый океан не имеют ничего общего. Если посмотреть на вас сверху, это бы означало, что круги, ограничивающие поле видимости каждого, не пересекаются. Все, что мог бы увидеть он, будет полностью скрыто от вас. Он мог бы заметить несколько вулканических островов и китов, но вы ничего об этом не узнали. В космосе происходит то же самое. Видимая из Земли Вселенная является сферой радиусом в 13,8 миллиарда световых лет. Но это не означает, что за ее пределами ничего не существует. Кто-то еще на другой планете будет окружен собственным космическим горизонтом с таким же радиусом в 13,8 миллиарда световых лет, потому что для Вселенной нет никаких оснований быть моложе или старше там, чем здесь». Три уже знакомых вам космологических принципа иллюстрируют следующее. Видимая Вселенная настолько удалена, что не имеет общей видимой части с нашей собственной, кажущейся нам похожей, не идентичной, но похожей Вселенной, но подчиняется тем же физическим законам. Даже если плот друга слишком далеко, чтобы его увидеть, вы не ожидаете обнаружить в видимом ему океане летающие горы. То же самое касается космического пространства. Законы природы должны быть одинаковыми везде. и никакое особое расположение не должно отличаться в этом отношении от любого другого. Отсюда следует, что видимая Вселенная глазами любых живущих во всей нашей Вселенной, за пределами видимой, существ также должна расширяться и подчиняться уравнению Эйнштейна, а это означает, что если бы им пришлось перемотать время, они обнаружили бы там все тот же большой взрыв. Большой взрыв, сосредоточенный в этот раз на них, а не на нас. С таким видением всей нашей Вселенной такого понятия, как «центр всего», не существует вовсе, и большой взрыв произошел везде. Разделяя такое представление, вы входите во вкус того, что называют мультивселенной. Вселенной, состоящей из множества изолированных вселенных, не способных общаться друг с другом, хотя все они принадлежат единому целому. До конца книги вы рассмотрите 4 различных варианта таких мультивселенных. Это первый сценарий, и я представлю его в первую очередь, потому что большинство ученых считают его верным. Теперь, если принять его, разве не верно, что вся Вселенная, все, полученное в результате соединения вместе всех видимых отовсюду Вселенных, бесконечно? Нет. Например, весь океан, полученный из океана, сложного из всех видимых с любого нравящегося вам количества платов океанов, конечен. Тогда получается, что вся Вселенная конечна? Нет. Она вполне может оказаться бесконечной. Мы не знаем. Как я уже упоминал в начале предыдущей главы, уравнения Эйнштейна, к сожалению, не дают нам ответа на данный вопрос. Отлично. Ну и что тогда доказано? Вы полагаете, не так много? Или даже ничего? Может быть, даже теория Большого Взрыва покажется вам необоснованной, просто абстрактной мыслью? Что ж, чистая правда, что можно было бы утверждать, что увиденное вашими друзьями в небе, чем дальше далекие галактики, тем быстрее они удаляются от нас, просто указывает на то, что Вселенная в настоящее время растет. Многие возможные варианты прошлого могли привести к такому расширению. Нет необходимости выдумывать какой-то там большой взрыв. Да, можно было бы утверждать, что так и есть. Но недолго. Наука не политика. Природа не слишком заботится о чьем-то мнении, даже если это мнение большинства. Всегда необходимы жесткие, основанные на экспериментах доказательства. И, как мы сейчас увидим, на самом деле существуют некоторые свидетельства существования Большого Взрыва, лежащие в нашем прошлом, намеки, являющиеся настолько убедительными, что некоторые люди заходят настолько далеко, чтобы рассматривать их как доказательства.